первой части беседы я вам говорил о том, что любая апологетическая деятельность сама по себе недостаточна. Потому что наша задача заключается не в том, что мы разрушаем что-то. Прежде всего, ложные представления человека о своем духовном пути, который он выбрал. Наша задача не быть разрушителями, наша задача быть созидателями. И поэтому апологетическая деятельность всегда должна быть привязана к миссионерской деятельности. Одно без другого существовать не может. Как в практике миссионерской деятельности, так или иначе, придется затрагивать апологетические вопросы, потому что будет очень много вопросов, почему православные такие, какие они есть. Не является ли искажением там строя духовной жизни, например, там существование монашества, отречением от Библии, можно ли крестить детей, можно ли почитать иконы или мощи. Да очень много вопросов, которые будут возникать. И это вопросы апологетические. И для того, чтобы вам перейти к главной цели, свидетельству о Христе, вам придется вот эти ложные представления о православии развеять. Без этого человек не будет готов принять благую весть. Это как подготовка земли. Пока вы сорняки не выпололи, вы зерно не бросите, потому что сорняки его уничтожат. Так и здесь. Вы из сознания людей выпалываете сорняки, вы готовите через апологетическую работу его к благовестию. С миссионерской деятельностью у нас туго. Раньше миссионерской деятельностью занимались единицы. Достаточно широко известные – это отец Олег Стеняев, вот это ныне покойный отец Даниил Сысоев. Тоже был очень хорошим человеком, хотя, конечно, не со всеми вещами, которые он делал, я лично согласен. Иногда он, мне кажется, перегибал палку. Никто из нас не совершенен. Есть апологеты, есть миссионеры. Я сегодня, вот далее в процессе нашей беседы, приведу некоторые фамилии людей, чей опыт я считаю полезным популяризировать. Но вы должны всегда понимать, что нужно не только к своим поступкам, но и к поступкам других людей, какие бы они ни были в ваших глазах авторитетные, относиться критически. Мы можем совершать умные вещи, мы можем совершать глупые вещи. И даже те люди, которые имеют даже такое имя общероссийское, а может даже большее, могли совершать какие-то поступки, которые, может быть, требуют более критического отношения к себе. И поэтому помните, вот как бы не уважали вы любого человека, все-таки смотрите, что вы можете у него позаимствовать. А может быть, от чего-то вам стоит и воздержаться. Итак, практическая миссия у нас последние перед падением Советского Союза годы, ну, она была никакая фактически. Были отдельные вот подвижники, которые пытались, там тоже Александр Мень, там еще некоторые люди. После того, как пал Советский Союз, все стали независимыми, появились люди, которые, опять же, вот по своему внутреннему горению не могли смириться с тем, что рядом гибнут люди, а вот мы сидим все такие спокойные в своем райском уголке, и нам хорошо, и над нами не каплет. А что там за пределами корабля церковного, это проблемы не наши. Есть такая позиция, к сожалению, очень многих. Мне кажется, она не совсем христианская, мягко выражаясь. Но она есть. Нравится нам это или нет. Потом постепенно, особенно когда был избран патриарх Кирилл, как бы начали обращать внимание на миссионерскую деятельность, и произошла очень нехорошая вещь. Если раньше всем было по барабану эта тема, то теперь все стали миссионерами. Вот так резко и сразу. И действительно, очень много вещей, которые совершаются от лица церкви, вызывают как минимум сомнения. Ну, может быть, так наиболее остро бросающиеся в глаза, опять же, это мое личное мнение, это, например, деятельность Божьей воли, НТО и всех тех вещей, которые он вытворяет. Есть и другие люди, которые начинают заниматься миссионерской деятельностью, в принципе, не с целью помощи людям. Знаете, есть два типа людей. Есть люди, которые ищут волю Божью и хотят служить Богу. А есть люди, которые служение Богу воспринимают как площадку для самопиара и самопродвижения. Бог – это фон, на который их гордыня их продвигает. А миссионерская деятельность – это просто новомодная площадка, на которой они могут себя таким образом реализовывать. Поэтому, к сожалению, на данный момент о миссионерской деятельности говорят много, и об миссионерской деятельности говорят крайне мало. Почему? Потому что много говорят ни о чем. Это не в плане того, что сейчас я вам великие истины открою. Нет, конечно, куда мне великие истины открывать? Я просто поделюсь неким опытом. Этот опыт собран мною из интернета. Я организовывал и проводил специальный опрос, разослал его доступным мне миссионерам, ныне существующим, список вопросов, которые просил ответить. Потом я обобщил этот опыт, их ответы. Я надеюсь, потом я, может быть, отдельную статью напишу на эту тему. Но часть из того, что они мне сказали, я сегодня тоже озвучу. Учитывая, что я сегодня буду озвучивать не только свои личные наблюдения, но и опыт людей и других, я смогу его назвать, но, может быть, не всегда смогу его объяснить. Это моя слабость на данный момент, но, с другой стороны, я считаю, что это будет более правильно, чем если я просто начну рассказать, что я думаю по этой теме. Лучше ведь, когда вы познакомитесь с более таким широким опытом, а не только с опытом там, одного или маленькой группы людей, которые представляют из себя центр Ставрос. Итак, цели миссии. Зачем, собственно говоря, вообще все это нужно? Вообще цели миссии конкретные. Я не имею в виду абстрактно там обожение человека и прочие интересные, красивые формулировки, которые можно найти в разных церковных документах. А вот практически, вот реально, вот в полевых условиях, как если можно так сказать. Цель минимум. Цель минимум – это чтобы после общения с вами у человека осталось приятное впечатление, что православные – это не фанатики, это не упертые идиоты, которые ничего не понимают, а знают, а это приятные люди, с которыми приятно общаться, которые не бросаются на ближних, не пытаются их покусать, избить, что не придут какие-нибудь страшные хругвеносцы с топорами, засчитывая истину православия, а что, ну, православные – это хорошие люди, с которыми хорошо общаться. Это минимум, который может остаться в сознании человека. Пусть человек не считает, что православие – это хорошо, пусть он не подошел к дверям храма, у него благоприятное впечатление осталось. Это уже, значит, он в следующий раз, может быть, с другим человеком будет готов начать общение. Это минимум, доступный любому, вне зависимости от его возраста, знаний, богословского образования. Второе, это уже более для интеллектуалов, демонстрация, что православие – это серьезно. Это не набор бабьих сказок. Это серьезная мировоззренческая концепция, которая здраво, разумно может описать многие явления нашего мира – как внешней, так и внутренней жизни человека. Это уже требует некоторых знаний, прежде всего знаний догматики. И здесь я хочу обратить ваше внимание. Миссионерство серьезного без грамотного понимания православия не может. Буквально вчера я услышал одну интересную фразу. Я не буду называть фамилию, о которой было это сказано, не буду называть, кто ее сказал. В общем, один ныне здравствующий православный миссионер беседует с одной православной ведущей, и я услышал такую фразу. Вот эта беседа христианина с православной. Христианка. Но это именно беседа христианина с православной. Почему? Как вы думаете? Нужны традиции. Но иногда мы с вами за внешней церковностью и за внешним следованием каким-то вещам занимаем, что христианство – это немножко о другом. Христианство – это не об обрядах. Христианство – это не о храмах. Христианство – это о человеке. Это то, какой человек должен быть. Если церковность наша внешняя – это православно, хорошо, замечательно, но это еще не совсем христианство. Я не говорю, что это все так плохо, но еще раз говорю, если наше христианство на внешнем уровне, а внутри ничего не производит, не на уровне фраз. Есть вещи, о которых не передать. Бытия. Знаете, вот я как-то в одном воспоминании прочитал, что когда Антоний Сужский приезжал в Россию, один человек о нем сказал, он был единственным живым среди нас мертвых. Вот на досуге подумайте, почему вот о нем так сказали. Там еще была другая фраза. Он сказал, а почему вы все в черном? У вас кто-то умер? Христианство – религия радости, бессмертия. А почему, смотря на ваши постные лица, хочется умереть? Я уже вольно интерпретирую, уж простите, пересказ такой вольный, вольный, очень вольный. Поэтому вот, сталкиваясь с нами, люди видят пасхальную радость? Или, смотря на наши постные лица, они думают, Господи, откуда же они выползли?
Ну, так как же покаяние?
Это все замечательно, но пасхальную радость никто не отменял.
Нет, речь о том, что как нам подается, в том числе через книги, в том числе через аскетическую практику, которая лежит в основе традиции. То есть, с одной стороны, говорим, что должно быть иначе, а с другой стороны, вся основа...
Я понимаю. Вот «Добротолюбие», прекрасные книги, все согласны. Но кто вам сказал, что они для вас написаны? Они написаны для монахов, которые живут определенный образ жизни. И, во-вторых, знаете, я не помню у кого, память уже не та, я как-то прочитал, монахи очень веселые люди. Просто у нас вот есть какое-то представление о православии, что вот православное – это вот что-то такое скукожившееся, злобное, на всех бросается и всех в ад отправляет. На самом деле православие – это религия радости. Нету смерти. Страдание ограничено. Христос победил зло. Если с нами Христос, то против нас. Чего мы страдаем-то? О чем? Если у нас есть... Что? Вы знаете, можно найти много интересных цитат. Но я уже сказал, что вот как в учебнике по медицине, когда есть конкретные болезни, есть набор инструментов. Так вот, если мы возьмем один инструмент и начнем его обобщать, это инструмент, кстати, метод сектантов.
Так это то же самое, что я говорю.
Вопрос, что с этим делать?
Нет, подождите. Ну, что пасхальное,
что воскресло,
это радость.
Есть,
но это тоже один на вас.
Хорошо, хорошо. Сейчас мы можем... Да, мы сейчас можем говорить... Я понял. Да, гнать будут и нас, будут гнать и меня, и всех остальных будут гнать. Вот. А если мы будем себя вести определенным образом, гнать будут сильно и больно. Либо, по крайней мере, смеяться. Я сейчас не пытаюсь выступать в роли духовного учителя. А радость, впрочем, здесь будут более достойные, надеюсь, люди, которые вам будут говорить о внутренней духовной жизни, о развлечениях, которые существуют в духовной жизни, как идти надо, о духовничестве. Это не моя тема. Моя тема немножко о другом. Я просто о чем хочу сказать. Многие миссионерства воспринимают как набор передач некой информации. Это неправильно. Миссионер – это не тот, кто вам пересказывает учебник догматики. Миссионер – это тот, кто через свой облик влюбляет Христа. Нельзя влюбить, если сам не любишь. Любить можно – это когда ты любишь. Об этом не рассказать нельзя. Вот это либо ты любишь, либо ты не любишь. Мы с вами, ну, я надеюсь, большинство людей, наверное, хотя бы на человеческом уровне переживали состояние влюбленности. Вот если есть, оно чувствуется. А если его нет, ну да, брак по расчету. Так тоже бывает иногда. Итак, первое, значит, благоприятное впечатление. Второе. Православие – это серьезно, требует определенных уже знаний. И последнее – подведение к дверям храма. То есть, в принципе, миссионер – это тот, кто… Это подведение к дверям храма. Миссионер – это тот, кто подводит к дверям храма. Дальше дверь открывается, и уже вступает пасторство. Крещение, катехизация. И вот здесь надо остановиться. Ну, конечно, если вы не отец Олег Стеняев, если вы там не другой священник, если вы мирянин. Потому что если вы начнете на себя брать функции уже духовника, вы занимаетесь не своим делом. Я, например, очень уважаю науку, а в науке есть такой тезис. Помни о границах своей компетенции. Вот есть то, что тебе дано, а есть то, что тебе не дано. Господь своей помощью через тебя сам привел человека. Скажи спасибо, пусть дальше человек идет сам. К сожалению, иногда бывают очень нехорошие случаи уже со священниками. Я не буду называть фамилии, мне они известны. Когда некоторые священники занимаются выводом людей из секты, они выводят, а потом оставляют в той общине, которую они кормляют. Я как-то с отцом Олегом на эту тему беседовал. Он мне сказал: ты знаешь, вот если я вывожу человека из секты, я никогда не становлюсь его духовником. Почему? Потому что отношение к тому человеку, который тебя вывел, а если священник, оно становится нетрезвым. А я в церковь человека привожу, а не к себе любимому. А если община будет состоять из людей, которые будут в меня влюблены и так ко мне относиться, то очень скоро община превратится в секту. Почитатели того или иного священника. Это факты. К сожалению, грустные. Я это видел. Итак, миссионерство бывает двух видов. Стихийным и организованным. Стихийным миссионером может быть любой. Абсолютно любой. Организованным миссионером может быть только человек, имеющий определенную подготовку. О ней мы далее тоже с вами в общих чертах поговорим. Почему же у нас плохо развита миссия? Почему у нас много суррогата вместо настоящего? Проблем несколько. Во-первых, значительная часть православных христиан православного вероучения не знает. Один мой знакомый, диакон, как-то, ну, он преподаватель параллельно, в православном институте, кстати, на первом курсе провел тестирование. Он опросил студентов, что они думают о православии, что это такое. И он мне потом, знаете, так с улыбкой говорил: ты знаешь, я тут столько ереси нашел, что если вот так вот прозондировать на выходе наших мирян, тут столько соборов еще надо собирать, что мама не горюй. А это печально, что мы веры не знаем. Надо знать, во что мы верим. Как вы можете кому-то рассказать о своей вере, если вы ее не знаете? Ну, наверное, это будет проблематично, правда? Следующее. Что греха таить? Мы многие воспринимаем православие потребительски. Нам Бог нужен для чего? Для того, чтобы нам что-то дал. Вот просто ради того, что Он есть, Он нам не нужен. Вот если Он нам что-то даст, здоровье, чтобы дети не болели, и я там здоровый был, чтобы на работе все хорошо было. Много чего мы хотим. А вот, Господи, ничего мне от тебя не надо, я просто тебя люблю, вот как-то вот уже менее часто встречается. А отсюда плоды. Если я люблю кого-то, я во имя него готов что-то совершить. А если мне от него надо только что-то, а что я должен напрягаться? Нет, экономия сил. Чем меньше я напрягаюсь, тем спокойнее сплю. Следующее. Мы с вами живем так, ну, я не говорю о всех. Понимаете, учитывая, что я все-таки как-то вот... Я многое обобщаю, поэтому не надо воспринимать, что вот я вот каждого считаю. Может быть, тут сидят святые, которых я не знаю. Не святые, святые среди нас. Вы же в курсе? Мы живем так, как будто смерти нет. Не факт. Факт. Мы живем так, как будто смерти нет. Вот впереди нас ждет бесконечность. Вот мы завтра, может быть, в церковь сходим, послезавтра мы там, может быть, начнем утренние вечерние молитвы читать, а вообще через год, может быть, даже покрестимся. А лучше к концу жизни. Некоторые примеры нашей истории говорят, что вполне можно. И таким путем. А что, сразу снимутся все грехи. А зачем мне в жизни напрягаться до этого? Далее, это очень у священников часто встречается идея. Кого надо, Бог сам приведет. Вы знаете, была такая страна. Называлась она Византия. Не подскажете, как она теперь называется? И вот там искренне считали, что где-то там вот арабы сидят. И пусть сидят. Нас не колышет, что они там сидят. Мы туда с благовестием не пойдем. Ну и что там с храмом Святой Софии ныне? Уже не то. Уже что-то не то. Мы дождемся. Вы что думаете? Византия была менее православная, чем Россия? Я думаю, более. Мы что, считаем, что Господь бесконечно нас будет терпеть? Не будет. Он византийцев бесконечно не терпел, и нас не будет. А мы можем спать. На наш век хватит, как мы считаем. А я думаю, на наш век не хватит. Не хватит, поверьте. Не знаю, как у вас, в России ситуация демографическая даже очень паршивая. В Москве уже треть населения не славяне. И взгляды у них не православные. А что будет через 10, через 20? В Турции в некоторых храмах, ну сейчас я не знаю, как сейчас, раньше, например, сидели мусульмане-надсмотрщики, курили, смотрели, православные справляют литургию с презрением. А патриарх Константинопольский в последнее время вообще напоминает мальчика на побегушках. мусульман, который просто им манипулирует в определенных целях. А может быть, имело смысл пойти и свидетельствовать? Нет. Нам от Бога надо, а мы ради Бога ничего. Хорошо. Бог терпелив, но не бесконечен. Так что, конечно, Бог приведет кого надо в церковь. А кто сказал, что Он нас помилует? И кто сказал, что мы-то должны относиться к происходящему с такой установкой? Бог послал апостолов. Что, Он не мог привести? Мог. Он апостолов послал. Зачем? Руками человеческими должно это делаться. Человек приводит человека. Ну и еще очень серьезным препятствием для миссионерской деятельности является отсутствие реальных общин. Это очень серьезная проблема. Вы человека из секты извлекаете, он приходит вот в обычный приход. В обычном приходе может быть все что угодно. Поэтому православная община очень важна. Сектанта, если вы приводите в реальную общину, где есть внутренняя жизнь, где люди друг друга знают, поддерживают, где есть какие-то мероприятия, это локомотив, который вот просто ведет человека. Обязательно это надо развивать. Приход в режиме, что это просто приходят там какие-то прихожане, отслужили, деньги получили, разошлись и друг друга не знаем, не ведаем и знать не хотим. Это плохо. Нужны общины. Если вы приходите в храм, вы должны знать, кто рядом с вами, какие у них проблемы. Помогайте тем людям, которые рядом с вами. Вы же христиане. А зачем? Что, в чем наши дела любви проявляются, если мы вот брату-христианину не помогаем? Максимум обсуждаем и сплетничаем, какие у него проблемы. Соорганизовывайте мероприятия вместе. Ну, не знаю, вот тут у вас, вот я знаю, братство, детские дома входят.
А есть люди, которые хотят, чтобы там каких-то не пробовал?
Ради Бога, и это можно оставить. Одно другому не мешает. Если человек пришел в храм, просто хочет помолиться, не хочет, чтобы кто-то трогал, создайте условия вот вовлечения, что вот там, не знаю, объявление висит, вот, паломничество совместное, какое-то дело совместное. Если вы хотите, человек придет. Не хочет, это его право. Не надо его насильно тянуть. Но возможность должна быть. А если, в принципе, и возможности нет, то о чем речь-то идет? И выбора-то нет тогда. И еще момент очень важный. Отсутствие финансирования. У нас есть деньги на все, кроме миссии. Я это знаю на личном опыте. Вот, например, мы начали издавать журнал «Ставрос». У вас тут есть один номер, сейчас мы второй издали. Через неделю будет конференция нашего центра. Мы там будем раздавать второй номер, и я думаю, что он и к вам постепенно приедет. Это была красивая идея издавать журнал, ориентированный на невоцерковленных людей, который бы ненавязчиво людей приводил к осознанию определенных ценностей. Ну и чего? Ничего, денег нет. Вот деньги есть на все, на это нет. Вот это я не плачу по поводу журнала, хоть я и главный редактор, а просто говорю, что есть множество других примеров, когда можно сделать это, ну, вложив небольшие деньги, но у нас на них нет. У нас на зарплаты там есть, у нас там на строительство очередного храма есть. Еще раз говорю, что до революции в России храмов было достаточно. Но плотяные храмы, люди защищают веру. Если люди не хотят веру защищать, никакие каменные стены ее не защитят. Даже если у нас в каждом дворе по храму стоять будет. Поэтому надо строить храмы. Не воспринимайте это, как я выступаю за то, а то скажут, Питанов приехал и сказал, православные храмы не надо строить. Бред. Надо и много надо строить. Но опять же, и храмы надо строить, и нужно смотреть на другие виды деятельности. Нужно с людьми работать. Нужно, чтобы эти храмы люди приходили. А то у нас ситуация, вон, что у нас ваххабиты уже чуть ли не во всех регионах России. У нас ваххабитов уже под миллион. Это катастрофа. Реально катастрофа. Потому что ваххабиты за свою веру готовы умереть. А мы с вами, если нам вот пальчиком погрозят, очень многие от этого сторон. И чья будущее? Кто России будет править? Люди, которые готовы умереть во имя своей веры? Вы знаете, я как-то смотрел один фильм, и там о мусульманине. Мусульманин попадает в тюрьму. Там была община мусульман, которые все стали применять, там были уголовники. И вот, значит, уголовники подходят к этому мусульманину и начинают на него наезжать. А подходит глава мусульманской общины. И вот этот уголовник главных там говорит, вот видишь вот этих людей рядом со мной? По моему слову, любой из них убьет кого угодно. А тот говорит, видишь вот этих людей? Вот эти люди во имя Бога готовы сейчас умереть. Кто выиграет? Тот, кто готов убить, или тот, кто сам готов умереть? Естественно, сражаюсь, а не просто как истукан стоят. Это о нас разговор. Вот те люди готовы умереть. У них ложная религия. Это страшная идеология. Но они ради нее готовы умереть. А мы очень многие, даже когда нам никто ничего не грозит, и нам за это ничего не будет, будем сидеть и не напрягаться. Итак, подготовка миссионера. Вообще идеальный вариант – иметь высшее богословское образование. А желательно еще ученую степень. А еще и второе образование – религиоведческое, востоковедческое, психологическое. Ну, мечтать не вредно, как говорится. Минимум – вы должны знать догматику. Очень хорошо знать, что я понимаю под знанием догматики. Надо не просто прочитать учебник, нужно понять, о чем там речь. Если вы не умеете делать выводы из догматов, если вы не имеете догматическое мышление и не понимаете, о чем, то вы ничего не знаете. Знаете, вот очень часто в институтах, когда учатся, запоминают формулировки, а надо понимать смысл. Если вы смысла не понимаете, то вам будет тяжело заниматься миссионерской деятельностью. Дальше. Надо хорошо быть начитанным в Священном Писании. Конечно, хорошо знать Ветхий Завет, но приоритет, естественно, Новому Завету, хотя Библию надо хотя бы раз в жизни всю прочитать. Это совет для непрофессиональных, в кавычках, миссионеров. Миссионер, который постоянно занимается, он должен очень хорошо ее знать. При этом не только Библию текстологически, то есть вы должны ее начитать физически, вы должны в текстологии, ну не знаю, Мецгера того же почитать, вы должны знать историю происхождения текста, потому что это очень сильно может вам помочь, реально. Ну и вы должны хотя бы общие герменевтические принципы толкования, то есть как толкуется, общее представление знать. И почему они такие? То есть ваша задача не просто усваивать, потому что вам в процессе беседы придется объяснять. Объяснять можно только при условии, если вы сами поняли. Знаете, как в одном анекдоте, преподаватель говорит, я им третий раз объяснил, сам понял, а они не понимают. Так вот, мы должны понять, прежде чем идти, мы должны понять, что мы хотим сказать. И надо усвоить. Следующая история церкви. Очень часто вопросы, которые будут возникать, будут связаны с историей церкви. Ее надо знать. Потому что иначе вам будет очень и очень тяжело. Вам будут рассказывать сказки о церкви, о православии, о древней церкви. Ведь очень многие секты чем занимаются, как они считают? Они устанавливают древнее христианство. Древнее ли христианство они устанавливают? А вам есть что ответить? А что такое древнее христианство? Вот где его граница? Как отличить древнее христианство от недревнего? Вот надо изучать. Следующее. Азы аскетики. Вы будете говорить о духовном опыте. Мой личный духовный опыт очень скромный. И поэтому я опираюсь на святых отцов и говорю, да, вот святые отцы говорят то-то, то-то там, например. Ну, не доверяйся нам. Говорят, говорят. Ну вот, не спеши, даже если тебе Иисус Христос явился, поклониться ему. Говорят, да. Может ли сатана прийти в облике Христа? Может ли? Без вопросов, конечно. Священное Писание прямо об этом говорит. Нужно вести внимательную духовную жизнь, вплоть до того, чтобы наблюдать за помыслами. Да, до этого надо расти. Потому что страсть возникает не сразу. Мысль, пленение мыслью, мысль овладевает человеком, и дальше идет уже рабство, рабство страсти. Это азы, азы аскетики. Это надо знать, потому что как вы будете рассказывать об этом, если вы этого не знаете? Как вы будете сравнивать чужой духовный опыт, если вы не знаете хотя бы православного опыта? Миссионер, может быть, он не знает сектантства, но православие он должен знать. Потому что миссионеру простительно, что он сектантство не знает. Но если он не знает православия, это, простите, уже нонсенс. Зачем тогда он вообще этим занимается? Религиоведение. Вы будете сталкиваться с тем, что будет рассказываться много интересного о религиозных разных системах, а не только о православии, там какие-нибудь ведические культуры, там какие-нибудь очередные буддисты, зороастрийцы, там много чего может быть. Ну, опять же, вы должны хотя бы в общих чертах понимать, что вот те доктрины, которым излагают, а вот буддисты это верят, или вот ведическая религия, это действительно то, что там Кришнаиты Харе Кришна поют, или это что-то другое? Ну, хотя бы на уровне ликбеза. Религиоведение. Куда вам без него? Философия науки, это я уже говорил, логика тоже. Я думаю, это понятно. Следующая составляющая миссия. Составляющая миссия, первое, промысел Божий о человеке. Я вам уже говорил, что не надо считать, что мы всех приведем к Богу. Вообще это ложная установка. Мы должны действовать так, чтобы все, что мы могли сделать, мы сделали. Но Бог придет того, кого считает нужным. Следующее, свободная воля человека. Иногда люди отвергают истину, потому что страсть настолько их пленяет, что они как наркоманы. Они понимают, что вот это истина, но ее отвергают. Помните, хула на Духа Святого. Это и есть. Когда человек знает, что есть истина, ее отвергают. Поэтому она и не прощается. Не потому, что покаяние невозможно, а потому, что человек сознательно отвергает истину. Хвала на Духа Святого. Личность миссионера. Вы знаете, очень часто под миссией понимают, опять же, набор информации. Нет, еще раз говорю, главное в миссионерской деятельности – это не то, о чем вы говорите, а то, кто вы есть. Я вам об этом сегодня уже говорил. И поэтому вот это должно быть на первом плане. Все остальное вторично по отношению к этому. Требования к миссионеру. Я вам уже говорил, богословское образование может принести вред, если оно не отражает вашего внутреннего реального духовного состояния. Вы будете произносить мертвые формулы, которые вашему сердцу ничего не говорят. Как сказано в Священном Писании, от избытка сердца говорят уста его. Лука 6:45. А если избытка сердца нет, о чем мы с вами будем говорить? А ни о чем. Пересказывать сухие формулы. Засохшие листья разбрасывать. Миссионер должен выражать свою веру в словах и делах. Ну, вы знаете, вор, рассказывающий о нравственности, смешон. Христианин, высокими словами рассказывающий о добродетелях, при этом, простите, живущий явно недобродетельной жизнью, на элементарном уровне, я не говорю там о высоких примерах святости, на элементарные вещи, надо же соблюдать, ну, какие-то приличия, хотя бы на уровне ветхозаветных заповедей. Если у мужчины в каждом городе по женщине, все они его жены, в кавычках, ну, наверное, миссионер из него ниже среднего, мягко выражаюсь. Если человек, простите, не просыхает и о Боге вещает, ну, наверное, это тоже не все в порядке. Как-то вот с собой сперва надо разобраться, а потом к другим лезть. Если вы с собой не можете разобраться, ну, наверное, опять же, это не ваша деятельность. Миссионер должен говорить с человеком на общепонятийном языке. Вот кроме как бы прямой лексики, у нас есть, как бы каждое слово, есть это понятие, это смысл. Вот мы с вами говорим, мы говорим на языке понятном. В сектах очень часто язык переиначивают, то есть берут общевоспринятую лексику, но наполняют новым смыслом. И получается, вроде по-русски говорите, а друг друга не понимаете. Содержание другое, смысловое наполнение. Вместо общепринятого культурного смысла наполняется другим смыслом. И отношение начинается уже другое. И начинается, человек становится иностранцем. Ну, например, мы говорим слово «церковь». Нормальное, хорошее понятие «дом Божий». Свидетель Иеговы – дом, где собираются отступники от веры, предатели Бога. Вы говорите «свидетель Иеговы» – церковь. Набор ассоциаций – предатели, зло, сатана. А вроде бы вы-то о другом думали, правильно? Вы-то думали о Боге, вы думали о хорошем, прекрасном, а у него другой ассоциативный ряд возникает. Это опять же, почему надо знать, во что люди верят. Потому что если вы не понимаете, во что они верят, вы их лексику не знаете. Вы не понимаете, какие они смыслы в ваших словах находят. А эти смыслы могут быть очень далеки от того, какой реальный смысл вы в слова вкладываете. Ошибки миссионеров. Первая ошибка миссионерской деятельности – это начинать миссию с запретов. Это не ешь, туда не ходи, это не смотри. Прежде чем давать запрет, нужно его обосновать. Если вы у человека чего-то отбираете, а взамен ничего ему еще не дали, как он к вам отнесется? Ну, наверное, не очень хорошо. Сперва что-то дай человеку, объясни, зачем это надо, и тогда можно уже говорить о пользе постов, там, других вещей. Но пока человек не понял, зачем ему это нужно, этого нельзя делать. Следующее, нельзя быть навязчивым. Мы с вами не торгуем Богом. Мы свидетельствуем тем, кто хочет слышать. Человек не хочет слышать, идите дальше. Не надо вот его долбить. Дальше, тоже очень важный момент. Нельзя христианство подменять чем-то другим. Не надо превращать христианство в национальную идеологию. Я русский, потому что я православный. Или я белорус, потому что я православный. Что за бред? Я христианин не потому, что я русский, а потому что считаю христианство истинным, что это ведет путь к Богу. Надо развивать христианство, чтобы наше государство хорошо развивалось. Мне плевать на государство. В вечность оно не войдет. Я войду, а государства нет. Не надо православие развивать для государства. Любого. Российского, белорусского, не знаю, китайского, еще какого угодно. Не об этом речь. Христианство не о государстве. Это не государственная идеология. Не надо ее опошлять до уровня идеологии. Дальше. Как я уже говорил, сектантов не надо демонизировать, об этом я уже говорил. И еще очень важный момент, который, к сожалению, не все понимают. Приоритет надо отдавать индивидуальной работе. У нас много проводят миссионерских акций, концерт. У нас, знаете, вот я недавно ради любопытства по интернету пошарил, посмотрел, ну, о книгах, я дальше сейчас еще буду говорить как раз о миссионерской литературе, какая книга является миссионерской, а какой нет, с примерами конкретных названий произведений. Но вы учтите, что задача – это говорить о Боге. О Боге можно говорить индивидуально, максимум один с двумя. Варианты, когда там выступает человек на концерте, это вариант, это предложение продолжить разговор. Если, например, концерт, и выходит православный священник и выступает, он должен сказать, что «а теперь, если вы хотите продолжить разговор, вот адрес храма, я вас там вот по таким-то дням, такое-то время жду, приходите, я готов с вами пообщаться». Вот если после вот этого публичного выступления нету продолжения, это не миссионерство. Это мероприятие для галочки. Правящему архиерею напишем, какие мы хорошие. Как мы выполняем наказ, чуть не сказал, партии и правительства. К сожалению, очень часто так и происходит. Для галочки. Я видел, как у нас было мероприятие, ну, из моего опыта, не буду называть фамилии опять, как пишутся отчеты некоторыми руководителями некоторых отделов, я читаю и зачитываюсь. Вот такие великие дела совершаются, я все где-то не там. Я все как-то вот эти дела не вижу. Вот я сталкиваюсь с реальными сектантами, а тут по отчетам у нас их вообще уже нет. Их уже все извели как вид. И я все думаю, где же я их нахожу, как-то они на меня выходят. Когда тут такие красивые отчеты, замечательные, правящему архиерею. Ну что делать, это втирательство, везде, где есть бюрократия. Что думаете, православия нет? Есть, к сожалению, есть. Поэтому как бы вот надо с этим тоже разбираться. Индивидуальная работа и любое мероприятие публичное обязательно должно иметь продолжение. Имеет продолжение, назвать можно миссионерской акцией. Если нету продолжения, ну не знаю, пиар, еще как-то это можно назвать. Это не миссионерство. Вот теперь чей опыт имеет смысл популяризировать? Опять же, с некоторыми я хорошо знаком и согласен, что их опыт надо популяризировать. Некоторых мне рекомендовали люди, которых я уважаю, но которых я лично этот опыт не изучал глубоко. Это протоиерей Олег Стеняев, протоиерей Андрей Ткачев, священник Максим Каскун. Вот в прошлом году, я знаю, у вас был протоиерей Вячеслав Рубский, тоже хороший, у него интересный опыт. Ныне покойный отец Даниил Сысоев, отец Георгий Максимов, священник Станислав Распутин. Этот священник в Индии создал православный приход. В Карелии батюшка очень хороший, рекомендую тоже знакомиться. Мало, к сожалению, трудов у него есть, он с нами интервью, но если с ним лично пообщаться, можно связаться. Реальный опыт, из настоящих язычников обращать. В Индии. То есть не вот эти новоязычники, а вот реальные, которые в той культуре живут. Он туда ездит каждый год, вот, занимается этим. Далее священник Александр Пермяков, диакон Андрей Кураев. Но с Кураевым надо осторожно. У него там некоторые проблемы сейчас возникли. Не буду в них вдаваться. Но вот первоначально Кураев, его книги очень хороши, и очень многие привели к Богу. Сейчас у него много политики поперло, мягко скажем так. Священник, ныне, к сожалению, покойный отец Питер Гилквист, американец. Отец Питер Гилквист. Есть книга его о приходе. Там история была такова, что где-то во второй половине 20 века 2000 протестантов перешли в православие. У него есть книга об этом деле. Мы приглашали, он, к сожалению, уже был пожилым, не смог в Россию приехать, но его не перевести было. А его дочь с мужем, который православный диакон, мы приглашали. Есть выступление, видеозаписи его дочери, ее мужа. И книга отца Питера Гилквиста о том, как вот они приняли православие и что этому предшествовало. И, кстати, эта книга очень хорошо влияет на протестантов. Уже проверено, что многие протестанты перешли в православие, ее прочитав. На сайте stavroskrest.ru, если вы наберете Гилквист, вы увидите все эти материалы. И вот отец схиархимандрит Яким Парр. Ну, знаете, вот из Америки приезжает, тоже достаточно интересный человек, интересный опыт. Он такой больше в социальную, конечно, деятельность идет, но вот тоже можно познакомиться. Теперь несколько слов о миссионерской литературе. Как по-вашему, какую литературу можно назвать миссионерской. Ну вот называем миссионерская литература. Это какая? Какой признак ее? А какая литература к дверям храма приводит?
Которая рассчитана не только на воцерковленных, но и некоторые...
А какой признак, что это литература для невоцерковленных? Вы можете хоть один пример привести?
Язык общения. Ну, в смысле,
название книжек приведите, пожалуйста.
Вот, например, «Святой Семеник», книга у него «Напомни жизнь любовью». Там целая серия выходила.
«Сатанизм для интеллигентов».
Он поставит «Жизнь для интеллигентов». Рассказывают такие легкие, вознесенские.
В миссионерской литературе хорошей являются два типа книг. Первый тип книг – это свидетельства православных христиан, когда православные подвижники демонстрируются как пример, смотря на который мы хотим подражать. Это свидетельства разных, уже бывших, может быть, сейчас. Вот та же книга «Не святые, святые» очень хорошо, как миссионерская книга выступает Шевкунова. Потом вторая – это та, которая говорит о вечных вопросах, понятным и доступным языком с позиции православия. Есть целый ряд книг, которые можно назвать православными. Ну, естественно, это Евангелие. Это первая книга, которая миссионерская. Блаженный Августин, исповедь. Потом книги митрополита Антония Сурожского. Вот «Не святые, святые» Тихона Шевкунова. Очень хорошо работает книга диакона Андрея Кураева «Школьное богословие». Я знаю людей, которые перешли в православие, ее прочитав. «Школьное богословие» Кураев. Потом очень хорошо влияет книга, автор неизвестен, отец Арсений. Наверное, увидели эту книгу. Книги святителя Николая Сербского тоже хороши. Потом такие классические произведения, как, например, Тургенев, «Дворянское гнездо», Пушкин, Евгений Онегин. То есть, казалось бы, вроде бы не православные, а тоже подводят. Там Лермонтов, «Герой нашего времени», Пушкин, «Капитанская дочка», Гончаров, Обломов. Все произведения Гоголя, Лескова, Достоевского, Чехова. Миссионерская литература, которая у нас вот доступна, реально помогает и реально влияет на людей. Вы знаете, к нему очень неоднозначное отношение. С одной стороны, я к нему отношусь лично, я уважительно, но к нему очень многие относятся негативно. И к его трудам надо очень критически подходить, потому что у него в трудах встречается там похвала экстрасенсам и сомнительные вещи. Поэтому... Я вам сказал, никого не принимайте вслепую полностью. Трезвение надо иметь. Что-то можно взять, а от чего-то, наверное, можно и отказаться. Да, пожалуйста. Да, к нему очень хорошо. Я сам, когда в православие пришел, вот Осипова и Кураева, в принципе, читал. Я к Осипову очень хорошо отношусь. Некоторые его все пытаются в еретики записать. Я не поддерживаю эту позицию. Кураев? Тоже это просто доказанный факт, что многие люди перешли в православие, прочитав Кураева.
Дунаева.
А, Дунаева? Да. Вот, знаете, не знаком, я не могу сказать. Да, пожалуйста. Вы знаете, Серафим Роуз мне лично нравится, но к нему тоже неоднозначное отношение. Надо все-таки смотреть его книги. Но я его очень уважаю, это хороший человек. Понимаете, в чем дело? Вот есть мое личное мнение, а есть вот группа людей. Я назвал авторов... которые как бы группа людей приняла, это не значит, что больше никого нет. Их очень много еще. Но я могу дальше говорить от своего имени, а это я могу сказать от имени группы людей. А мое мнение, ну, мало ли чего я считаю, кому это интересно. А вот это вот какой-то такой консенсус, что вот это классика, которую нужно предлагать.
А где можно найти, например, пропомнить Семена Николая Иконского?
Ну, его собрание сочинений издано, читайте. Но это, понимаете, вот любые дневники – это специфическая литература. Мне кажется, что вот так вот всем ее рекомендовать, ну, наверное, не совсем правильно. Он выложен на нашем сайте, есть в электронной форме его дневники. Но это все-таки достаточно специфическая литература. Хорошо. Ой, у нас времени почти не остается вообще. А материалы-то у меня по практике я еще и не начал. Я, с вашего позволения, позволю себе быстро пробежаться, чтобы я просто обозначил определенные темы, иначе я о них просто не расскажу. И они вообще вот не будут обозначены. Итак, вот азы практической миссиологии. Первое. Нужно проявлять внимание к мировоззрению собеседника и уважительно относиться к его взглядам, даже если вы считаете, что это полный бред. Надо обязательно находить с людьми то, что вас объединяет. Как я уже говорил, если вы общую платформу не найдете, вы с ним ни о чем не договоритесь. Нельзя нападать на убеждение человека. Если вы нападаете на убеждение человека, человек закрывается, и никакой миссионерской деятельности не будет. Как я уже сказал, помните о терминологических отличиях. Понятие в рамках православия, в рамках сектантского мировоззрения может сильно отличаться по смыслу. Если вы беседуете с сектантом, забудьте о богословии с терминологической точки зрения. Вы не экзамен по догматике сдаете. Вы должны говорить понятно, доступно. Все вот эти христологии, экклезиологии и прочие забудьте. Перед вами не преподаватель семинария. Глупых споров избегайте. Споры ничего не доказывают, порождают только вражду. Ваша задача – искать истину, а не спорить и пытаться чего-то доказывать. Избегайте в разговорах эффекта радио, когда два одновременно говорят и друг друга не слышат. Это глупое времяпрепровождение. Надо слышать человека и слушать, а не пытаться постоянно рассказывать о чем-то. Точно формулируйте свои мысли. Иногда некоторых православных слушаешь и задаешься вопросом, а что он сказал? Вот поверьте, сектант долго вдаваться не будет. Если он не понимает, о чем вы говорите, он просто от вас уйдет. Дальше. Если вы не можете дать ответ на какой-то вопрос, просто это признайте. Не надо этого бояться. Мы не Бог, мы не знаем все, не всеведущие. Скажите просто, вот я в следующий раз, я изучу вопрос, встретимся, поговорим, не проблема. А не пытайтесь говорить больше, чем говорит ваш собеседник. Некоторые миссионеры считают, что миссионерство – многословие. Миссионерство – в умении слышать людей и отвечать на реальные вопросы и потребности, которые у них есть, а не в том, что вы выступаете в режиме такого словесного поноса. Дальше. Никогда не требуйте, чтобы ваш собеседник соглашался, что он в чем-то был неправ. Люди этого не любят, люди это помнят. И если вы будете настаивать, скорее всего, этот человек больше на встречу с вами не придет. Дальше. Надо вести себя с людьми по-человечески. Вот не надо из себя изображать. Знаете, вот иногда встречается, вот пришел учитель, сейчас он всех научит. Так вот, ведите себя на равных с человеком. Это беседа равных людей. А не человек, который пришел тут и все, расскажет истину в последней станции, а вы будете сидеть и его внимать. Такой вариант не пройдет. Теперь, что касается беседах на аудитории. Первое требование, первое правило – никакой догматики. Вот не надо миссионерскую беседу превращать в урок догматического богословия. Я очень люблю догматическое богословие, но миссионерство – это несколько что-то другое. Вы говорите о жизни, а не просто берете, не знаю, конспект лекции и начинаете рассказывать там, о Пресвятой Троице, там, какие-то христологические догматы, там, об апокалипсисе, эсхатологических ожиданиях и прочих очень интересных вещей. Людям это неинтересно, по крайней мере, на первой встрече, это точно. Дальше. О чем же конкретно говорить? Говорить нужно о том, что людей волнует. Счастье, радость, здоровье, воспитание детей, семейная жизнь. Вот просто задайте вопрос, вот обычному человеку что интересно? Абстрактные богословские вопросы, им это неинтересно. И вот жизнь, у них очень утилитарный подход. Им нужно говорить о том, что их конкретно волнует. Например, один мой знакомый священник, он возглавляет одну из миссионерский отдел одной из епархий, не буду говорить. Он, например, организовывает для женщин регулярные лекции о воспитании детей. Вы знаете, вы бы видели, сколько приходит молодых матерей. Вот зал забит. Почему? А это всех волнует. Это вот их дети, вот с ними надо что-то делать. И можно говорить о воспитании с христианской позиции. Много можно рассказать об отношении к человеку, о христианской этике, откуда она возникла. Повод. А дальше вы можете содержание налить туда очень-очень интересное на самом деле. Дальше. Как свидетельствовать сектантам? Опять же, позволю себе очень быстро пробежаться, потому что у нас 5 минут времени фактически остается. Видите, я говорю, что времени надо... У меня вводный курс по сектоведению 30 минут. А я вам пытаюсь тут за час рассказать азы. А надо вот только введение 30 минут у меня идет. Итак, главная задача, когда вы общаетесь с сектантом, дать альтернативу его взглядам мировоззренческим. Отсюда и требование хорошо знать догматику на уровне буквально догматического мышления. Если вы не можете дать альтернативу мировоззренческую, то есть позиции православного миросозерцания, оценить те феномены жизни, с которыми человек встречается, то, в принципе, вы ничего не сделаете. Человек должен увидеть, не просто воспринять, там, что да, там Иисус Христос есть Бог, Иисус Христос есть истинный Бог и человек. О чем это речь? Ни о чем. Вот в моей жизни это что? Вот как это в моей жизни проявится? Вы должны показать, как это проявится в жизни человека. Как оно уже реально в моей жизни, вот что оно есть. Это обязательно. Далее, чтобы достигнуть такого уровня, вы должны провести с собой хорошую работу. А это просто, вот, не знаю, встать как-то утречком, написать список вопросов и начать на них отвечать. Без книжек, ключ, вот самому себе. Себе сможете ответить, сможете другим. Себе не сможете, другим не сможете. Ну, например, что такое православие? Или, например, почему оно истина? А что в православии главное, а что второстепенно? Вот о чем имеет смысл говорить, а о чем, может быть, на втором? Или, например, а почему Иисус Христос тот идеал, к которому надо стремиться? То есть вы берете набор определенных вопросов и отвечаете. Если вы не можете ответить, берете догматику, читаете, святых отцов читаете, потом опять вопросы идете. Опять не можете ответить, опять читаете. Вот до тех пор, пока не сможете себе ответить, при этом вы должны, знаете, как Станиславский, поверить. Вы себя убедить можете? Или не верю? Прочитали? Вот не верю. Вот да, я могу формально говорить, это все истина, это все замечательно, но вот не верю я в это и все. Потому что православным можно быть по культурологическим причинам. Служение нравится, храмы красивые. Почему нет? А о чем они там проповедуют? Какая разница? Музыка красивая, люди хорошие, я и хожу. Миссионерство нулевое из таких прихожан. Так, что еще о практических рекомендациях? Ну, один из приемов практических могу рекомендовать. Вот вы читаете сектантскую литературу, это уже для тех, кто серьезно занимается. Иногда сектанты хорошо говорят о православных. Ну, например, хорошо отзываются о каком-то православном святом. Или говорят, что очень полезно читать Священное Писание. Вы можете человеку сказать, вот смотри, вот твой гуру говорит, ну, вот, например, конкретный пример, Елена Рерих, чтит Антония Великого, «Добротолюбие», помните, первая книга, очень хорошо отзывается о святом праведном Иоанне Кронштадтском. И, пожалуйста, встречаетесь, говорите, вот мы тут будем обсуждать огню. Слушайте, зачем огню йогу? Ну, зачем письма Лен? Вот смотрите, Лена Рерих пишет, Антоний Великий, хороший человек, которого я рекомендую читать. Она для вас гуру? Гуру. Давайте выполним ее завет. Давайте прочитаем Антония Великого. Что он там пишет? А вот тут пишет о преподобной Иоанне Кронштадтской. Давайте изучим, что это был за человек. Во что он верил? Кем он был? Ну ведь ваш гуру говорит, что надо это делать. Я ведь что? Я как ваш гуру советую. Я же ничего. Вот она сказала, а я вот просто, я вот вас обращаю на то, что ваш гуру говорит. Поверьте, очень хороший прием. А им крыть будет нечем. Ну действительно, и ж гуру сказал, что это надо. А мы просто повторяем. А дальше начинаем углубляться. Ой, вот в Агни-йоге это, а тут вот в Агни-йоге говорится, что монашество плохо, а вот тут Антоний Великий кем у нас был? Ой, а как вы Сергия Радонежского почитаете? Как замечательно! Монашество плохо, а Сергий Радонежский не подскажете? У меня с памятью что-то, склероз. Чего он там, чем он занимался? Кем он был вообще? Ну ведь это авторитет. Скажите, а авторитетам надо следовать? Ну, так давайте, вот, сказали же, что надо следовать авторитету Антония Великого, Сергия Радонежского, Иоанна Кронштадтского. Я ведь, я как, я вот ваш гуру, и я о том же. И все. Прекрасный прием, работает в 99,9 случаях.